Карен Уайт. Траектория полета. Посвящается моей матери Кэтрин Энс Коннерс, которая привела мне любовь к изысканному фарфору. Пролог. Разводить пчел — все равно, что управлять солнечными лучами. Генри Дэвид Тора. Из дневника пчеловода Неда Бладворта. Сентябрь 1943-го. Франция. Прованс. Мертвые пчелы падали с мрачного закатного неба. Их легкие тельца кувыркались в воздухе и бились о бирюзовую крышку улья. Жиль выпрямился, вдыхая густую смесь ароматов лаванды, меда, летних трав, собственного пота и чего-то еще. Чего-то химического, чуждого и неуместного на лавандово-золотых полях. Чего-то, объясняющего и трупики пчел, и кружившихся над ними стервятниками ласточек.
«Скажу я вам, мама».
Идеально чистым голоском пела его трехлетняя дочь, сидя на перевернутом ведре, не замечая ни неба, ни пчел, ни страха, который на миг вышиб воздух из его легких. «Калет, тише», — сказал Жиль, приложив палец к губам. Девочка замолчала и удивленно взглянула на отца темными глазами. Он никогда прежде не прерывал ее пение. Жиль, не отнимая палец от губ, закрыл глаза и прислушался. Из улья вырвался низкий гул. Затем он стал тише, словно кто-то выкрутил ручку громкости на радиоприемнике. Верный знак любому пчеловоду. Что-то не так. Возможно, умерла матка. Или паразиты, клещи, либо жуки пробрались в улей и убивают пчел. Или вся колония узнала еще раньше Жиля, что единственное, чего он страшился и молился, чтобы этого никогда не случилось, ждет их на пороге. И пчелы выбрали внезапную смерть вместо долгой и мучительной. Жиль напряг слух, пытаясь расслышать отдаленные звуки сквозь гудение пчел, крики птиц и собственное дыхание. Да, вот оно. Шум нескольких двигателей. Судя по звуку, не легковые машины. Грузовики. Огромные грузовики для перевозки людей, медленные вереницы, катящие по дороге между маленькими фермами и цветущими лугами Прованса. Видимо, это неизбежность. Их некому было защитить, когда немцы вторглись в свободную зону на юге Франции в ноябре прошлого года. Жиль протяжно вздохнул, глядя, как облако пыли и сухой травы, поднятое колесами грузовика с извилистой грунтовой дороги, стекает вниз в долину, словно ядовитый газ. Он подумал о семье, которая в эту самую минуту прячется в его сарае, в маленькой комнатке под потайным люком, прикрытым тюками сена. Мать, отец и трое ребятишек. Женщина ждет четвертого. Он даже не спросил их имена. Такие семьи появлялись в его доме так часто и так ненадолго, что он перестал спрашивать. Когда приходила весть, что кто-то из них не добрался до гор, было легче не знать их имен. Жиль тихо выругался. 3 дня назад, когда к нему заглянул подручный полицая, он все понял. Заметил, как взгляд парня обшарил комнату. Прибранный стол, скамью, слишком ровно стоящую вдоль стены. Паутина из всех углов выметена, инструменты аккуратно разложены по местам. Все признаки женской руки в доме. При том, что жена Жиля умерла 3 года назад. Да, Жиль понял еще тогда. И пчелы поняли. Полчаса. Все, что у него есть, пока грузовики не доберутся до фермы, стоящей в тени шато. Пока не заметят ярко выкрашенные ульи и каменный дом, в котором почти 200 лет обитали поколения его семьи. Пока не зайдут в сарай и не начнут ворошить сено. Выхлопные газы защекотали ноздри Жиля, перебили сладкие ароматы любимых полей. Он резко повернулся к Калет. «Пора», — подхватил дочь на руки и побежал, чувствуя ее теплое дыхание на своей шее. Он еще не достиг сарая, когда девочка начала плакать. А к тому времени, как семья выбралась из укрытия и бросилась бежать по лавандовому полю, преследуемая собственными тенями, Всхлипы Калет перешли в икоту. На кухне в задней части дома Жиль взял маленький кожаный чемодан, принадлежавший матери Калет, собранный в тот день, когда он решил, что больше не станет держаться в стороне. Осторожно снял чайник с буфета, где тот стоял между таких же чашек и блюдец, подержал тонкий фарфор в грубых пальцах. Покойная жена любила красивые вещи. Любила красиво сервировать стол и пить чай из изысканных чашек. Фарфоровый сервиз был свадебным подарком хозяев шато, его деду и бабушке в благодарность за долгие годы преданной службы. Жиль завернул чайник в маленькое полотенце и спрятал среди вещей Калет в чемодане. Затем вновь взял девочку на руки, прижался лбом к ее лобику. «Все будет хорошо, моя дорогая малышка. Мадам Баско обещала присмотреть за тобой, пока я не вернусь». Взяв чемодан, он быстро вышел из дома и направился к соседней ферме. В большом итало-французском семействе Баско своих детей было семеро, однако они не спросили Жиля, с чего ему может понадобиться оставить им дочь на неопределенное время. Понимали, что лучше не знать.
«Нон, папа!»
Нижняя губка Калет задрожала. Но Жиль не замедлил шаг и не обернулся. Лишь прижал ее белокурую голову к своей груди и зашагал быстрее, глядя на освещенные окна каменного дома. Белые простыни реяли на веревке, подобно сигналу тревоги. Дверь открылась, не успел он к ней подойти. Дородная фигура мадам Баско заполнила проем. Из-за ее спины выглянула маленькая девочка, темноволосая, как мать, но тоненькая, как тростинка. «Иди в дом», — велела ей мадам Баско. «И смотри, чтобы твои братья и сестры не подходили к двери». Мадам Баско повернулась к Жилю.
«Сейчас?»
— тихо спросила она. Он кивнул, еще крепче прижимая Калет к себе, зная, что просит свое дитя о невозможном. Зная, что подобная сцена в эти дни разыгрывается вновь и вновь на полыхающих полях Европы. Хор детских плачущих голосов и отчаянного воя родителей несется сквозь тяжелый воздух, пропахший дымом пожаров. Этот горестный хор звучит отчетливо. Да только никто не слышит. Жиль прижался губами к потному лобику Калет и залитым слезами щекам, в последний раз вдыхая родной запах. «Ты мое сердце, Машери», — сказал он, обхватив ее маленький кулачок своей огромной ладонью. Они играли так каждый вечер. «И только ты можешь его освободить». Он разжал ладонь, выпрямил пальцы и легонько пошевелил ими. Так колышутся лепестки подсолнуха на ветру. Несмотря на слезы, малышка вспомнила свою роль и раскрыла ладонь. Маленькие пальчики пошевелились медленно и неохотно. «Помни», — прошептал Жиль ей на ушко, нежное как цветок. «Помни, ты в моем сердце». Боясь передумать, он быстро передал Калет в распахнутые объятия мадам Баско. Глаза женщины наполнились слезами, когда она приняла всхлипывающего ребенка. «Мы позаботимся о ней, пока ты не вернешься. Мы уже предупредили детей». Жиль кивнул, вспоминая, как мать Калет гладила белокурые локоны дочери. Достал из кармана открытку и протянул ее мадам. Края открытки истрепались, разлохматились. Он так часто брал ее в руки и перечитывал, что фотография пляжа с невероятно белым песком отпечаталась в его памяти. Мадам взяла карточку, ее большой палец закрыл иностранную марку. «Если что-нибудь случится, напишите моему другу. Здесь его имя и адрес. Если я не смогу вас найти, поеду к нему». Он помолчал. «Спрячьте ее. Так будет для вас безопаснее. Не задавайте вопросов». Мадам Баско кивнула, и он заметил, что рука, которая держит открытку, дрожит. «Буду молиться о том, что, когда все закончится, я верну вам в руки и Калет, и открытку». Жиль печально посмотрел на нее. «Надеюсь, Бог услышит ваши молитвы. Мои давно до него не доходят». Подняв чемодан, он поставил его на порог. «Будьте с ним осторожны. Я уложил кое-что драгоценное, память о нашем доме и семье». Жиль в последний раз прижался губами к мягким локонам Калет. «До встречи, моя дорогая. Я вернусь за тобой, обещаю, сколько бы времени ни прошло. Дочь смотрела на него снизу вверх глазами своей матери, большими и темными.
«Не уходи, папа! Не оставляй меня!»
Мадам взяла девочку на руки, но та принялась вырываться, отчаянно дрыгая ногами. «Да хранит вас Бог, пока мы не встретимся вновь», — проговорила мадам. Жиль положил ладонь на ее руку и крепко сжал. Скорбь, как цемент, сдавила его горло. Он быстро зашагал к полю и, оглянувшись в последний раз, побежал. Он слышал крик дочери, и ему казалось, что он слышит плач умирающих пчел, которые падают на иссушенную землю, оплакивая все, что было хорошего в прошлом. Глава первая. Пчела собирает мед с цветка, стараясь причинить ему как можно меньше вреда, и оставляет цветок неповрежденным и свежим, каким он был до нее. Святой Франциск Сальский. Из дневника пчеловода Неда Бладворта. Джорджия. Апрель 2015-го. Новый Орлеан. Воспоминания. Воры. Подкрадываются, когда ты меньше всего ожидаешь. Прижимают холодные руки к твоему лицу, душат. Даже в самые жаркие дни от них веет холодом. Посреди ночи они будят тебя резким тычком. Дед однажды сказал мне, что воспоминания, как вода из крана. А кран можно отвернуть или завернуть по желанию. И что когда я стану такой же старой, как он, я научусь это делать. Видимо, я пока недостаточно стара. Мои воспоминания всегда в положении «включено». В голову так и льются картины и обрывки разговоров, которые я мечтаю забыть. Возможно, это и объясняет мою одержимость антикварными часами, старыми шкафами и винтажной одеждой, мое очарование старинными книгами с их ветхими страницами, разрозненными предметами из фарфоровых сервизов и ржавыми замками и ключами. Как будто мне в руки попали некие реликты, чтобы я могла заполнить ими свое прошлое, заменить ими собственные воспоминания. Больше всего я любила старый фарфор. Он давал мне возможность проживать чью-то воображаемую жизнь, принимать участие в семейных сборах и праздниках, разыгрывать чужую роль. Несмотря на уверенность моей семьи в том, что из меня не выйдет ничего путного, а может, как раз благодаря ей, я нашла дело, которое не только полюбила, но которое мне по-настоящему хорошо удавалось. Я стала экспертом по антиквариату, востребованным консультантом, и веским доказательством того, что можно стать кем-то новым, совсем не тем, кем был раньше. Если бы научиться еще отключать непрошенные воспоминания, то, наверное, я смогла бы уютно раствориться в этой новой жизни, которую создала себе из старинного фарфора и мебели, выброшенной на помойку. Обмакнув ватную палочку в чистящий раствор, я провела ею по тонкому спиральному узору железного замка, лежащего на моем столе. Висячий замок в форме щита я нашла на распродаже усадьбы в Нью-Хэмпшире в коробке со старой конской упряжью. Мистер Мэндвилл, мой босс и владелец антикварного салона Big Easy Gallery, скрипя сердце, позволил мне туда поехать. У меня был хороший глаз и еще лучший нюх на такие вещи. И после 8 лет работы у мистера Мэндвилла он, наконец, начал мне доверять. Когда объявили распродажу, я изучила историю владения его хозяев, чтобы иметь представление, какого рода сокровища могут таиться в коробках, составленных в углу грязного сарая или придвинутых к стенам затхлого чердака. Не сказала бы, что работа приносила мне много счастья или что я так успешна, как хотела бы. Но в моей жизни не было никого, кто мог бы меня об этом спросить. Никого, кто подержал бы зеркало, чтобы я увидела себя такой, какой стала. Или какой была раньше. Целиком и полностью уверенной в том, что я не более чем серая посредственность. Моя мать как-то сказала, что она никогда не считала себя посредственностью. А вот я считала. И даже держалась за это убеждение изо всех сил, хотя бы потому, что оно делало меня на нее непохожей. Я выдвинула глубокий ящик письменного стола. В нем клацнули и зазвенели десятки различных ключей и замков, собранные мною за долгие годы. Поиск подходящих друг другу ключей и замков был одной из маленьких глупых игр, в которые я играла сама с собой. Я уже зачерпнула наугад горсть ключей, когда звон колокольчика возвестил. Входную дверь кто-то открыл. По воскресеньям кабинеты и галерея на первом этаже закрыты, и я никого не ждала. Именно поэтому и пришла сегодня в таком виде. В старых джинсах-клёш с обтрёпанными краями, слишком низко сидевших на бёдрах, футболке 60-х годов, шлёпанцах и с дурацким хвостиком на затылке.
«Джорджия?»
— окликнул меня мистер Мэндвилл с лестницы. Галерея располагалась в помещении старого хлопкового склада на Чапитула-стрит. Каждое слово эхом отскакивало от голых кирпичных стен и деревянных полов. Я приподнялась была из-за стола, однако замерла, услышав второй мужской голос и шаги двух пар ног на ступеньках.
«Джорджия?»
Зная, что он наверняка видел мою машину на парковке, я вновь села за стол, надеясь, по крайней мере, спрятать шлёпанцы.
«Я здесь, в кабинете!»
— крикнула я без надобности, когда шаги затихли за дверью.
«Входите!»
Мистер Мэндвилл открыл дверь и махнул своему спутнику, приглашая войти. На фоне высоченных потолков и огромных окон большинство людей, включая моего босса, казались карликами, но не гость. Он был очень высок, ростом, наверное, под 2 метра, с густыми и волнистыми светлыми волосами. Как человек, по роду занятий изучавший красивые объекты, я сразу отнесла его к таковым и даже не постаралась замаскировать свой оценивающий взгляд. Пока они шли от двери, я встала и откровенно залюбовалась поджарой фигурой незнакомца, его широкими плечами, на редкость правильными чертами лица и глазами глубокого синего цвета, навевающими мысли о виджвудском фарфоре. Осознав, что таращусь на него будто на викторианский шкаф или стул Хэплуайта, я усмехнулась про себя, подумав, что, вероятно, принадлежу к весьма небольшому числу женщин, способных сравнить красивого мужчину с предметом мебели. Гость, должно быть, заметил мою усмешку, потому что остановился со слегка озадаченным выражением лица. Я не сразу сообразила, что он изучает меня почти с такой же тщательностью. Вспомнив о своем непарадном виде, я быстро села, с досадой осознав, что мне не все равно. Мистер Мэндвилл, слегка хмурясь, уселся напротив стола. Он, я знала, не одобряет моего желания сидеть здесь одной в нерабочие часы. Сам он был человеком семейным, обожал шум и суету и любил своих работников почти так же сильно, как свою большую семью. Однако никогда не выражал недовольства моими привычками. До сих пор, надо полагать.
«Джорджия Чамберс, познакомьтесь, пожалуйста, с нашим потенциальным клиентом, Джеймсом Графом. Он приехал аж из самого Нью-Йорка и только ради того, чтобы встретиться с вами. Причем так рвался скорее вас увидеть, что уговорил меня привезти его сюда прямиком из аэропорта».
Мистер Мэндвилл посмотрел на меня сукоризной, как бы намекая, что если бы не мое упорное нежелание обзавестись мобильным телефоном, он бы меня предупредил. Джеймс Граф сунул коробку под левую руку, освободив таким образом правую, чтобы протянуть ее мне для рукопожатия. Я привстала, с неловкостью осознав, что мои джинсы съезжают уже просто до неприличия низко. «Рад с вами познакомиться». Крупная рука обхватила мою в твердом рукопожатии. Я высвободила пальцы из его ладони и села в кресло. «В чем состоит дело?» — спросила я, обращаясь к мистеру Мэндвиллу.
«Джеймс унаследовал дом своей бабушки и наткнулся там на фарфоровый сервиз, возможно, очень ценный. Он поискал в интернете экспертов по фарфору и вышел на вас. Однако не смог найти вашего телефонного номера, поэтому связался с мистером Мэндвиллом», — подхватил потенциальный клиент. «Я предложил ему прислать фото по электронной почте, но он объяснил, что вы предпочитаете видеть предметы воочию, держать их в руках, чувствовать их, и не станете работать с фотографией, присланной по почте».
Клиент произнес все это без обычной насмешки, которую я привыкла слышать в голосах людей, когда те узнавали, что я еще не освоилась в 21 веке.
«Она не пользуется даже мобильным телефоном»,
— наябедничал мистер Мэндвилл. Гость посмотрел на меня долгим взглядом, и мне подумалось, он способен понять, почему человек предпочитает жить в окружении чужих вещей. «Не представляю, как это возможно», — обронил он. Мне показалось, что я увидела в его глазах что-то похожее на тоску по миру, о существовании которого он прежде не догадывался.
«Вы разбираетесь в антикварном фарфоре, мистер Граф?»
«Нисколько, к сожалению. И прошу вас, зовите меня Джеймс», —